Пятидесятницы, а это был ветхозаветный праздник. Когда вспоминалось, что на 50-й день после исхода из Египта Моисей получил знаменитое законодательство на горе Синай, вот, и этому был посвящен праздник Пятидесятницы. В этот праздник апостолы по повелению Господне находились все вместе, и на них снизошел Святой Дух. В этом именно воспоминание этого праздника. Поэтому явление Святого Духа, сошествие Святого Духа на апостолов, это еще одно свидетельство о троичности Бога, что Бог троичен в лицах и един в своем существе. А храмы наши особым образом украшаются в этот день. Украшаются они зеленью, у нас приносят березки, постилают траву. И храм в это время наполнен особыми такими запахами свежей зелени. Он преображается и становится иным по просто своему колориту, несколько более темным становится из-за вот этих растений. Но все равно праздник этот неповторим и в то же время радостен, потому что Дух Святой пришел к нам, Дух Святой отныне управляет Церковью, и если раньше по тому закону, который получил Моисей на Синайской горе, люди жили прежде всего исполнением заповедей, то ныне мы живем благодатью Божией, надеемся на милость Божию, и отныне Дух Святой управляет нами и Церковью. после литургии сразу же служится вечерня, а на ней читаются довольно такие продолжительные коленопреклонные молитвы. Люди встают на колени, священнослужители на колени, сами молитвы эти на коленях читаются. Это молитвы в основном покаянного характера, но там же, кстати, есть и молитвы об усопших. До этого момента, начиная с праздника Пасхи, даже, собственно говоря, со Страстной Седмицы, с Великой Среды, никаких великих поклонов в церкви не совершалось. Это первое коленопреклонение на протяжении такого длительного периода. Очень было бы хорошо, если бы люди как раз пришли на коленопреклонные молитвы, потому что это единственная своеобразная служба в году. Более таких молитв никогда не читается на протяжении года. Что касается вот некоторых обычаев, связанных как раз и с поминовением усопших и с Троицей, то некоторые стараются именно на Троицу пойти на кладбище. На самом деле более уместно пойти на кладбище как раз в Троицкую родительскую субботу накануне, а на Троицу именно быть прежде всего в храме. Хотя, если кто-то придет и на Троицу, это тоже будет, наверное, хорошо. Троица – это праздник, который совершается незадолго до начала поста, и поста Петровского, и следующая седмица от Троицы до следующего воскресенья, она сплошная, там в среду и пятницу поста нет.
В Новосибирске завершила работу научно-практическая конференция «Государство, общество и церковь. Образование и культура как основа обеспечения национальной безопасности России». В конференции приняли участие представители органов власти, руководители религиозных объединений и организаций, священнослужители, ученые, педагоги из разных регионов страны. Основную задачу конференции ее участники видят в повышении социального самочувствия людей, воспитании уважения к истории, национальной культуре, традициям и родному языку.
Новосибирская область, многонациональная, представители многих национальностей, религий. Действительно, одной особенностью то, что мы живем все эти годы в мире и согласии. Это действительно правда, это так. То, что это согласие дается не просто, просто хотелось бы быть, это тоже правда. Поэтому это достигается благодаря такому уважительному диалогу нашей истории, уважительному отношению к людям, которые представляют разные конфессии, разные национальности. Поэтому, когда есть вот та площадка для постоянного диалога, вот это, я думаю, главное, как бы предпосылки для этого мира, согласия, созидания дальше. Да, есть и противоречия, которые нужно рассматривать, нужно честно обсуждать, нужно справедливо, ну, как бы оценивать то, что есть, и было, и то, что есть. Я думаю, вот эти, по этому пути мы все дошли, поэтому глубоко ценю и то, что всегда было и в моей практике работы, и мэром города, и сейчас, когда работает совет специальный, где мы собираемся с представителями всех национальностей, конфессий отдельно или там по-разному, обсуждаем и проблемные вопросы, и еще раз какие-то взвешиваем те ценности, которые должны быть никогда не потеряны, а на них еще должны больше разворачиваться все созидание вперед. Поэтому и вот именно это. И вот эта площадка, второй год, вот этот наш форум, я думаю, это тоже вот продолжение, не то что продолжение, это одна из площадок вот для такого диалога.
На конференции будет принята резолюция где мы, поскольку она носит название научно-практическое, чтобы плодами этой конференции воспользовались наши все общественные и государственные деятели, потому что очень важно, чтобы был какой-то резонанс. Мы планируем, что у нас будет вот поезд памяти, посвященный 80-летию Новосибирской области осенью, и поедут ученые наши по всей области. Мы обычно охватываем где-то 20 райцентров и около 100 населенных пунктов. И материалы этой конференции будут доведены до самой глубинки. Здесь мы, конечно, должны говорить о том, что история учит, что вот это изучение этого столетнего периода нашего государства, он, кстати, очень интересный. Ведь здесь же и империя российская, здесь и советская, советский период, и перестроечный период. И поэтому много сделать можно сравнений, хороших выводов. Вы помните же, что в советское время все достижения оценивались по 1913 году, а сейчас мы многие уже достижения наши оцениваем по советскому периоду, потому что действительно была грандиозная страна. И поэтому для новых поколений, конечно, надо сделать выводы, и мы постарались вот то, что в нашей истории скрыто ценного, сегодня объявить, поговорить об этом. И я думаю, что эта конференция действительно принесет свой вклад, свою пользу. А у нас в обществе ведь много механизмов, которые работают для того, чтобы сохранить единство народа. Церковь ничему плохому не учит. Она, наоборот, учит милосердию, состраданию, взаимопониманию. Посмотрите у нас, какое взаимопонимание с другими религиями. Такого нет нигде в мире больше. Вот посмотрите на наш Новосибирск, посмотрите на межрелигиозный совет, когда к патриарху представители всех религий собираются, и они приходят к общему знаменателю. Вот мы собрались, создали совет глав религиозных организаций. У нас есть совет национальных организаций. Мы все с одинаковым обращением, единодушно выступаем в поддержку нравственных ценностей, поддержку традиционной культуры, потому что только это может удержать нас от нравственной катастрофы.
В этом году Новосибирское высшее военное командное училище отмечает свой полувековой юбилей. К этой дате была отреставрирована Аллея Героев и открыт мемориальный комплекс. В церемонии открытия приняли участие курсанты, выпускники училища, родители героев, почетные гости.
Сегодня для нас знаковое событие в жизни нашего училища. В канун его 50-летия мы с вами открываем мемориал, который совместными усилиями всех стоящих здесь мы строили больше 2 лет. Надеюсь, что результатом мы все довольны, и это мероприятие мы выполняем в срок, так как планировали именно в канун 50-летия.
Училище имеет свою особую историю. За 46 выпусков войска были выпущены 18 тысяч офицеров. И 28 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, Героя Отечества. К сожалению, большинство с печальной припиской посмертно. В училище всегда были свои особые традиции. Училище всегда отличалось высочайшим уровнем профессорско-преподавательского состава. Но особая гордость – это выпускники, которые уходили в войска и с честью несли звание офицера, защитника Отечества.
Не каждое военное учебное заведение может похвалиться тем, что в своих стенах воспитали столько героев. Наше училище по праву занимает 2-е место в России после Казанского десанта по количеству героев. За это отдельное большое спасибо нашим командирам, нашим преподавателям, которые воспитывали нас здесь, в наших родных стенах.
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон осветил мемориал и поздравил курсантов, преподавателей и выпускников со значимым событием.
В Священном Писании сказано, что нет больше той любви, если человек положит жизнь свою за друзей своих. Это основание нашего патриотического чувства. Мы рады, что у нас много есть настоящих мужчин, которые посвятили себя защите нашей великой Родины, которые хранят и нашу культуру, и наше искусство, и литературу, и все то наследие, которое нам оставили наши великие предки. Мы берем пример мужества и героизма с наших отцов и дедов, участников Великой Отечественной войны, которые голод и голод, в слезах и в крови защищали наше Отечество. Их память никогда не будет забыта в нашей стране, в нашем народе. И также и ваши выпускники, герои, тоже не будут забыты. Свидетельство этому открываемый сегодня памятник. Мы понимаем, что память о героях единит наш народ, единит нашу страну, делает нас единой семьей, в которой и радости, и горе мы переживаем вместе. Пусть Господь миром и благополучием благословит нашу великую Россию.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот такой вопрос о вопросах. Какие 5 вопросов задаст нам Господь, когда мы предстанем перед Ним? Странная формулировка. Видимо, вопрос вызван евангельским чтением, когда вот совсем недавно мы читали беседу Христа с учениками, когда они спрашивали, как ты будешь судить мир. И Господь вот привел, да, как раз, кстати, 5 таких вот отличительных признаков. Господь говорит, вот когда я жаждал, вы напоили меня. Я был голоден, и вы накормили меня. Я был наг, вы одели меня. Я был в больнице, посетили меня. Был в темнице, вы смилостивились и пришли ко мне. И тем, кто так поступали, тому Царство Небесное уготовано вам от создания мира. А те, кто отказывался людям в помощи, простейший, стакан воды, кусок хлеба, одеть, обуть, посетить. Таковые люди не получат Царство Небесное. Дело не в 5 этих вот образах, а если что-то иное, если ты дал милостыню, угостил кого-то, а потом равнодушно прошел мимо человека, который там, не знаю, уронил что-нибудь и не может нагнуться, поднять, старичок какой-то, а ты проходишь мимо, что это 6 параграф, он не входит в первые 5. Не превращайте жизнь духовную вот какие-то пункты, цифры, количество. Ведь все очень просто. Закон любви. Вот если любовь есть, и она проявляется постоянно, изливается из твоего сердца, Божья любовь, через тебя транслируемая в мир, тогда, да, тогда Царство Небесное. Поэтому ни 5, ни 6, ни 10, ни 1200 будет вопросов. Будет вопрос всего один. Где твоя любовь? Дашь мне, покажи мне свое чистое, любвеобильное сердце. Еще один вопрос. Как действует родовое проклятие? Говорят, бывает проклятие до 7 колена. Как понять, что кого-то из твоих предков прокляли, и можно ли избавиться от этой беды? Есть такое понятие в Священном Писании тоже. Говорится о том, что благословляться колено, то есть поколение людей праведников, точно так же будут прокляты поколение грешников. Весь 20 век, да и раньше, наш народ безумствовал по своей ли воле, по наущению ли, политической ситуации, экономической, как угодно. Мы столько на себя проклятий навалили сами. Как избавиться от них? Исправляться. Надо делать прямо противоположное то, чему мы делали раньше. Не жили духовной жизнью, начинайте ей жить. Не имели возможности ходить в храм Божий, начинайте. Если ваши предки, родители, бабушки, дедушки участвовали в разорении храмов, созидайте, стройте храмы сегодня. У вас нет миллионов, приходите в храм хотя бы пол мыть, дорожки подметать, забор красить. То есть делайте то, что на протяжении всего 20 века наш народ практически не делал. Понимаете, ведь проклятие – это не то, что кто-то на меня что-то какую-то порчу навел. Проклятие – это мой грех, который сказывается не только на мне, но и на моих детях и внуках. И прервать вот эту череду греха можно только исправлением в своей жизни, превращением ее в поток добродетели. Поэтому трудитесь и не обольщайтесь, что какими-то чудесными способами можно избавиться. Чудо одно – преображение своей души. Вопрос, зачем все-таки ходить в церковь? Можно же и дома молиться. Да можно, конечно, почему нет? Знаете, есть такая поговорка, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Вы всегда избирательно принимаете то, что предлагает вам Господь. Самое вкусненькое, да? Самое простое, самое легкое. А Господь ко многому призвал нас, в частности, Он и церковь на земле основал, апостольскую свою. Ту церковь, в которой мы были крещены, в которой мы живем, и которые для нас открывают дорогу в Царство Небесное. Если человек не живет в церкви, как он найдет дорогу к Богу? Ну, я не знаю, ну, грубая, наверное, аналогия. Хотите поехать в какую-нибудь загадочную страну, идете в посольство, получаете визу. Без этого вы не проникнете через границу. Господь создал церковь для того, чтобы мы могли посредством тех инструментов, которые есть в церкви, могли изменить свою душу, могли очистить ее. Могли найти дорогу в Царство Небесное. Как это сделать без церкви? Как слепой поведет слепого? Оба упадут в яму? Или все-таки есть опыт церкви, опыт жизни людей, миллионов поколений, которые были до нас, которые нам открывают эту дорогу в Царство Небесное? Поэтому вне церкви спасения просто нет по определению. Потому что церковь создана Богом для нашего спасения. Более подробно, ну, можно еще поинтересоваться, поговорить, может быть, отдельно, не в рамках этой программы, но без церкви спастись невозможно. Еще вопрос. Что такое епитимия? В каких случаях она применяется? Епитимия – это такое слово не наше, не русское. Да? Слово означает, ну, не просто наказание, ведь Бог никогда никого не наказывает. Епитимия – это некое духовное упражнение, которое дается духовником, дается человеку для исправления. Вот человек склонен к каким-то страстям, что тут у него в жизни не получается, идет советом батюшки, батюшка накладывает на него епитимию, такое вот выражение, то есть предлагает ему совершать некие духовные упражнения, которые помогут ему в его духовном совершенствовании. Это может быть пост, может быть более усиленная молитва, совершение поклонов, совершение каких-то особого рода дел, которые человек в обыденной жизни своей, может быть, даже не догадывается, что их нужно сделать. То есть епитимия – это некое духовное упражнение, помогающее человеку избавиться от страстей и приобретения навыков добродетели. Еще вопрос. В школу приходит батюшка и опрашивает детей, какую религию они хотят изучать. Такое может быть или это самозванцы ходят? Я думаю, такого быть не может. Это, видимо, какое-то недоразумение. Вот, потому батюшка не ходит, никого не опрашивает. Может быть, вы где-то что-то вот слышал звон, как говорится. Да, так вот откуда он? Может быть, слышали о том, что в школах проводятся особого рода родительские собрания, на которых дети выбирают, родители выбирают для своих детей тот курс духовных дисциплин, которые они будут изучать. Это могут быть основы православной религии, там, мусульманства, иудаизма, буддизма, мировых религий, основы светской этики. И вот на эти собрания родительские приходят священники и рассказывают, естественно, о православной вере, но никого не опрашивают, просто рассказывают о том, что детям предлагается изучать. Давайте обратимся к чтению евангельскому, предлагает нам церковь сегодня, в этот замечательный день, день рождения церкви, день Святой Троицы. Это 7 глава Евангелия от Иоанна. «В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал о духе, который имели принять верующие в него, ибо еще не был на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав свои слова сии, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи может Христос прийти? Не сказано ли в Писании, что Христос приходит из семени Давидова, из Вифлеема, из того места, куда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не возложил на него рук. Итак, служители, повторяя, возвратились первосвященников, фарисеям и сказали сии, для чего вы не привели его? Служители сказали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи же сказали, неужели вы прельстились, уверовал в него кто из начальников фарисеев, но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит ему, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не послушает его и не узнает, что он делает. На это сказали ему, и ты ли не из Галилеи ли, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не выходит пророк. Опять говорил Иисус, к народу я сказал им, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни. Вот начало этого евангельского отрывка, призыв Господа, придите ко мне. И конец, я свет миру. Господь основывает на земле церковь, открывает нам дорогу в Царство Небесное. Не просто дает некое учение, учение оно очевидно, учение любви. Вопрос, как научиться любить. Что такое любовь? Как получить ту воду, чтобы не жаждать вовек, не испытывать этого ужаса, который испытывает человек вот, ну, сродни жажды, голода, холода, страха? Это все физические, психологические явления. Но точно так же такие же явления бывают, и жажда бывает духовная. Чем ее утолить? Где взять ту силу, где взять ту пищу, которую даст тебе жизнь вечную? Это все присутствует в церкви. Недаром сегодня, когда день Святой Троицы, день сошествия Святого Духа на апостолов, мы празднуем день рождения церкви. Сегодня вопрос, кстати, ваш был тоже о церкви. Как можно спастись без церкви, если здесь, говорит Господь, вот тут источник жизни, придите ко мне. Некоторые не верят, как, почему там. Ну, тут сомнение такое, вот они же не знали, что Господь родился в Вифлееме, не знают, что он пришел вроде как из Галилеи, сомнение некое, Никодим пытается их усовестить, но вы сначала рассмотрите, о чем человек говорит, потом судите его. Нет, ничего не хотим, формальный признак становится поводом для отвержения Христа, а потом и к осуждению, и к смерти. Но сейчас мы слышим призыв Господа, придите ко мне, все труждающиеся, непременно я упокою вас. Так что будем жить в церкви, спасемся, будем со Христом здесь на земле, и после окончания своей земной жизни будем исти сопричащаться Ему в Царстве Небесном. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов вашему телефону 240-29-25. Всего доброго.